Шалом, дорогие друзья, всем доброго и благословенного дня. На этой неделе мы читаем главу Балак, много разных историй в этой главе. Мы поговорим об одной из граней, которую эта недельная глава нам приоткрывает. Билам, известный, широко известный не только в узких кругах, а повсеместно широко известный колдун и проклинатель, и просто колдун и проклинатель, как мы уже говорили, человек, с которым общается Всевышний, едет на осле проклинать народ Израиля. По дороге он сталкивается с ангелом, которого он не видит, видит ослица, ослица первый раз сходит с дороги, Билам ее бьет. Второй раз она прижимается к стене, Билам ее бьет. Третий раз она ложится, и Билам ее бьет уже очень сильно. Тут разверзаются уста ослицы. Затем Билам видит ангела. И первый вопрос, который ангел задает Биламу, ты по что, Билам, бьешь ослицу? Казалось бы, удивительный вопрос, если смотреть на ситуацию, как Билам ангела не видит. Любой человек, который ездит на осле, что поделать, осла бьет. Так управляют ослом, и все народы, все верхом ездящие на ослов, бьют своих ослов. Какая претензия к Биламу? Претензия к Биламу, что, будучи человеком, который называет себя общающимся с Богом, будучи колдуном, будучи магом, как бы он там себя ни называл, он должен обращать внимание на те события, которые происходят вокруг него. Он должен был обратить внимание, что неспроста ослица это делает. Леви Ицхак из Бердичева в своем комментарии говорит, человек должен обращать внимание на те события, которые происходят в его жизни. Вот Билам не обратил внимания. Мы знаем другой пример. Моше, который увидел несгорящий куст, подошел посмотреть, почему этот куст горит и не сгорает. Он заинтересован рассмотреть, заинтересован понять то, что вокруг него происходит. Мы знаем историю Йосефа, когда Йосеф идет искать своих братьев, он встречает на дороге человека, там комментаторы говорят, это был ангел. Это, может быть, не в буквальном смысле был ангел, это был посланник Всевышнего, какой-то человек, который оказался нужным в его ситуации и действительно играл роль ангела. И потом, много времени спустя, Йосеф скажет, братья, вы не печальтесь, что вы меня продали, это Бог меня послал. Снова в событиях он видит руку Божию, а Билам ее не видит. Поэтому, собственно, к нему и вопрос. Как оказывается так, что ты вроде бы Билам, и ты считаешься пророческим даром, но смотри, Билам, на самом деле это дар твой, потому что я, Всевышний, тебе его дал. Я могу забрать у тебя его и отдать его ослу. И тогда осел будет видеть ангела, а ты не будешь. Осел будет как бы понимать, что происходит, а ты не будешь понимать, что происходит. Я дал тебе дар, только поэтому ты имеешь этот дар, только по моей милости это мой дар, это не твой дар. А на самом деле ты от осла ничем не отличаешься. Есть необходимость человеку, который общается со Всевышним, видеть Всевышнего и в событиях, которые вокруг него происходят, говорит Леви Ицхак. И он говорит, что праведник, человек, который внимательно смотрит за собой, снова не всегда это надо воспринимать буквально в повседневной жизни. Если вдруг ты постоянно надеваешь рубашку на левую сторону, тебе придется переодевать. Если ты суешь в руку, в карман, вытащить одну купюру, вытаскивается другая. Если это постоянно происходит, надо обратить внимание, что Всевышний тебе хочет этим сказать. В два продолжения этой идеи в 23 главе мы читаем часть благословения, которым против своей воли благословляет Билам народ Израиля. Он говорит, ведь нет, здесь переводы переводят по-разному, я дам такой классический перевод, ведь нет ворожбы в Якове и нет волшебства в Израиле. В свое время скажет Якову и Израилю о том, что Бог творит. Что это за такая странная фраза? Понятно, что речь идет о разных видах магии, которые Израиль не практикует, будучи простым перед Господом в таком в чудесном случае, пытаясь соблюдать это, многие религиозные семьи даже не проверяют на УЗИ пол будущего ребенка, хотя, казалось бы, это не магия, не предсказание, но они говорят, мы не будем спрашивать, кого Всевышний даст, тот и будет. Есть такой подход. Мы не проверяем, мы не смотрим, мы не пытаемся как-то гадать. Мейшлох, Раб Лайнер, дает интересное понимание, смотрит под интересной гранью на этот стих. Слово «нахаш» можно понять от слова «нехуш» – быть упорным, быть упрямым, упертым. Тогда человек напролом движется к какой-то цели и говорит, а я все равно это сделаю, не обращая внимания ни на какие события. Вот, например, Билама, который едет и бьет ослицу, говорит, ты чего, сворачиваешь с дороги, я должен доехать. У Якова состояние Якова. Есть два состояния у Израиля. Да? Несмотря на то, что Яков получил имя Израиль, его периодически называют Яков. Считается, что когда Яков в таком слабом состоянии, когда ему не полностью раскрыта воля Божья, он называется Яков, поэтому пророки часто говорят, жалко Якова, он так мал. Израиль – это тот же Яков, но в состоянии осознания воли Божьей. У Якова нет состояния нехуш. Когда человек в состоянии Яков, и он не знает точно волю Божью, он пытается понять, в чем воля Божья, он должен прислушиваться к событиям не любой ценой что-то напролом делать. В плохом случае, что когда Писание это однозначно запрещает, что такое нехуш, запрещенный нехуш, запрещенный нахаш? Это всевозможные способы воздействия на реальность. Вот ушел муж из семьи, а мы сделаем приворот, мы его магическим способом вернем. Мы магическим способом, и не важно, сейчас работает это или нет, само обращение за этим, магическим способом притянем денежный канал, магическим способом еще что-то сделаем, какая-то магия, которая пытается прогнуть реальность под свою волю, запрещена. Когда мы не знаем волю Божью. Если вдруг мы точно понимаем, что то, что мы делаем, это воля Божья. Человек делает какой-то фонд помощи, человек занимается какой-то благотворительностью, и он осознает, что он в состоянии, в состоянии Яков, а в состоянии Израиль. Когда он понимает, что то, что он делает, это то, чего Бог хочет. Есть сопротивление. Почему есть сопротивление? Ты говоришь, я точно понимаю, что то, что я сейчас делаю, это соответствует воле Божьей. Цели благие, средства благие. Почему не получается? Иногда для того, чтобы Всевышний нас чему-то научил. Ну, есть такой классический пример. Это мама, которая стоит с погремушкой и ждет, что ребенок до нее доползет. Он ползет, у него не получается. Мама хочет ему дать погремушку. Мама хочет, чтобы он, но хочет, чтобы он до нее дополз, чтобы он до нее дошел, чтобы он чему-то научился, чтобы он, может быть, поднялся на ноги, как-то научился ходить. Может быть, если это противостояние бюрократии, надо бюрократии противостоять. То есть есть ситуации, когда нужно сказать, как лев бросается исполнить свою задачу. Есть ситуации, когда нам неясно, нужно ли что-то делать, правильно ли так поступать. Мы думаем, поговорить с человеком или нет, поехать куда-то или нет. Мы не знаем, в чем воля Божья, состояние Якова, не состояние Израиля. И тогда нужно прислушаться к обстоятельствам. Есть ситуация, когда я могу сказать, я сейчас, меня спрашивают, ехать ли мне в Тель-Авив, я сейчас пройду мимо остановки, если есть автобус, я поеду. Если нет, то не поеду. Снова это какая-то ситуация, которая складывается. Я думал, поговорить мне с этим человеком или не поговорить, сказать ему что-то или не сказать. И вдруг тут он приходит ко мне и заговаривает со мной на ту тему, на которую я хотел говорить. Я понимаю, нужно с ним сейчас говорить, это сейчас правильно. То есть, снова повторю мысль учителя Мейшлох, который говорит, есть два состояния. Яков. Это состояние, когда мы не знаем воли Божьей. Тогда надо посмотреть, как складываются обстоятельства. Будут ли обстоятельства нам способствовать к тому, чтобы мы что-то сделали? Есть состояние Израиль, когда мы понимаем волю Божью, и когда мы знаем, что надо действовать, как лев надо бросаться, противоставлять себя обстоятельствам и двигаться. Поэтому что же нужно делать? Нужно быть кает во время. Нужно смотреть, какое я сейчас время, какое сейчас мое состояние, в каком я сейчас состоянии, какая сейчас ситуация, и оценивать свои действия. Я сейчас брошусь, я сейчас двинусь, я сейчас буду двигаться. Или я сейчас должен ждать, как складутся обстоятельства. В случае, когда это противоречит Торе, это запрещено. То есть я не могу сказать, если сейчас кошерная колбаса окажется дешевле не кошерной, то куплю кошерную. Если нет, то куплю какая дешевле. Тут понятно, в чем воля Божья. Если ситуация, если есть какое-то сомнение, если есть какое-то метание, нужно всматриваться в обстоятельства. Нужно понимать, что наше ощущение праведности, наше ощущение себя Биламом или Моше, или пророком, может дать сбой и может оказаться, что мы потеряли этот дар. Нужно следить, и не нужно бить ослицу. Не нужно иногда бить ослицу, а нужно повернуть в другую сторону. А есть ситуация, когда мы точно знаем, что надо делать, тогда двигаемся, несмотря на обстоятельства. У Мишлоха есть и другой комментарий, который сюда же относится. Когда Всевышний дает заповедь, не делай себе литой маски. Понятно, что такое литая маска. Это маска, когда делают форму и отливают из металла, отливают какую-то маску для какого-то божества, для какого-то еще служения, для чего-то еще. Некоторые комментаторы говорят, что эта маска, как сегодня, что это запрет? Это гнев. Гнев так корчит человеческое лицо, что оно становится как бы маской такой. Разойдитесь, испугайтесь меня и разбежитесь от меня. Мейшлох берет эту заповедь в другое место и говорит, не создавай себе бюрократических правил, которые нельзя обойти. Когда логично сказать, здесь место для компромисса, здесь место отступить от правил, или здесь место поменять что-то. Собрался человек делать беседу, поговорить на какую-то тему, заходит в класс, а класс бурно переживает другую тему или какое-то событие, или ехал в машине, готовил какой-то урок, вдруг услышал какую-то новость, можно поменять замысел. Есть множество ситуаций, которые встречаются с людьми, которые только начинают принимать на себя заповеди. Они сталкиваются с родителями, которые не принимают эти заповеди, с семьей, в семье какие-то ситуации. И когда, можно сказать, вот строгая Аллаха говорит, ни при каких обстоятельствах нельзя поступать так и так, в случае, когда человек только встает на путь шулы, есть определенная гибкость. Нельзя сказать, у нас так не принято, у нас так не делают, и мы никогда ни при каких обстоятельствах так не сделаем. Это литая маска. Не превращай свою традицию, не превращай свои устойчивые привычки, свои взгляды в литую маску. Вслушивайся в обстоятельства, вслушивайся в мир. Если ты все время думаешь, что ты в состоянии Израиль, не делай из этого литую маску, ты можешь оказаться в состоянии Яков. Иногда надо поменять задуманный план, отступить от какой-то традиции и вслушиваться в мир. И Рамбам говорит об этом, Маймонид говорит, человек должен каждое событие в своем мире, в своем окружении, в своей жизни видеть как проявление божественного участия в его жизни. Что-то произошло, внимательно всматриваемся в то, что произошло, почему произошло. Не надо от этого впадать в психическую болезнь, не надо терять здравый смысл, но наблюдать за какими-то событиями, которые постоянно происходят, стоит. Вот такими мыслями хотелось поделиться. Вот Елена спрашивает, если сомневаетесь, делать или не делать, то лучше не делать. Как вы думаете? Я думаю, что Снова, не стоит создавать такого правила. И сомневаюсь, сделать или не делать, всегда будет сомнение. Бабушка, которая просит у меня сдаку милостыню на выходе, со мной сдавать или не давать, не дать. Откуда у меня происходят сомнения? Почему у меня происходят сомнения? Я иногда сомневаюсь, хочется ли мне вставать с постели или не хочется. То есть нужно понять, хочет ли этого Всевышний или не хочет. И обратиться за советом, за поиском в обстоятельства, которые складываются. Если обстоятельства способствуют тому, чтобы я сделал, то иди и делай. То есть снова, не делать общего правила. Иначе червячок сомнений будет мне запретом на вообще любые действия. Поэтому вот это как раз, наверное, пример литой маски. Хочу поблагодарить всех, кто молится за мое здоровье, всех тех, кто поддерживает меня молитвами, поддерживает меня финансово, мое служение, всех тех, кто дарит самое дорогое, что у него есть, свое время. Спасибо, что приходите послушать. Спасибо за общение. Что, вопросы? Ешо и сотник — это пример отношения к оккупантам или коллаборантам, или сотник, и, может быть, как сказать, человек может оказаться на войне по неволе. Человек в данном случае еще смотрит на его отношения с Богом. Вот есть сотник, который оказался в этой ситуации, он любит евреев, он ищет помощи у Бога Израиля. Поэтому это отношение к тем, кто ищет покрытие, ищет убежище у Бога Израиля. Насчет Иван, вопрос не очень понял. Не ходи, не проклиная, не благословенный. Не очень я понял этого, не очень понял ваш вопрос. Вы напишите мне, если так, потому что не могу понять, о чем вы спрашиваете. Спасибо всем. Был очень рад всех видеть. И шаббат шалом. Увидимся на следующей неделе.